Проект «Европа», «Радио Свобода», у микрофона Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим об миграции в Европу, европейских иммигрантах и европейских изгнанниках. Поводом для этого разговора послужил стремительный, я бы сказала так, отъезд бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского после досрочного освобождения за границу. В истории было много похожих отъездов и по самым разным причинам, и вот сегодня о них мы поговорим. Я хочу представить своих собеседников. Это мои коллеги по проекту «Европа» Александр Бобраков. По телефону с нами на связи Ярослав Шимов, из Лондона Кирилл Кобрин, а также культуролог Александр Марков по телефону из Москвы. Я вас приветствую. Наш разговор, я вот, как уже упомянула, хотел бы начать с Михаила Ходорковского. Его отъезд был довольно необычным, и, по сути, его выслали из страны. Он сам об этом говорил после освобождения в интервью. Напомню, что Ходорковский оказался в Берлине буквально через несколько часов после того, как его освободили, но при этом заявляет, что не собирается надолго оставаться в какой-то одной из европейских стран. И я вот хотела бы спросить у Александра Бобракова, по вашему мнению, с чем было связано это, по всей видимости, принудительное изгнание из страны Михаила Ходорковского, и стоят ли за этим какие-то политические причины?
Ну, если мы признаем, что за самим тюремным заключением Ходорковского, за его, скажем так, преследованием стоят политические причины, то, естественно, и эта вся история с его освобождением и с его отъездом, за ними тоже стоят политические причины. Здесь, по-моему, довольно очевидная причина – следственная связь. Ну, гадать о каких-то мотивах Кремля, поскольку здесь понятно, что от воли Ходорковского мало что зависело, как он сам признавался, что, по сути, его под конвоем доставили в этот самолет, который, собственно, отлетел в Германию. Поэтому спекулировать о том, какие цели ставил Кремль перед собой, решая задачу изгнания, скажем так, Ходорковского из страны, ну, наверное, уже достаточно было этих спекуляций, скажем так. Ну, то, что лежит на поверхности, ну, понятно, что невыгодно Кремлю или Путину, чтобы, с одной стороны, Ходорковский находился за решеткой там, в год проведения Олимпиады и так далее. И тем более, что как бы по закону его нужно было уже выпускать в августе этого года. А с другой стороны, понятно, что Ходорковский совершенно не нужен ему в России. Поэтому был выбран вот такой вот путь.
А в советской истории мы можем найти какие-то примеры, когда власти таким же образом поступали?
Ну, начиная со знаменитого философского парохода, когда, собственно говоря, примерно та же схема была использована, и заканчивая наиболее известным, наверное, примером, это высылка Александра Солженицына из страны против его воли в ту же самую Германию, Федеративную Республику Германию. Поэтому, когда появились первые сообщения о том, что Ходорковский, собственно, летит в Берлин, тут же в блогах появились сравнения этого казуса с тем, что происходило в 1974 году с Солженицыным.
Александр Марков, поскольку вы культуролог, может быть, вы найдете какие-то параллели из более ранней истории, связанных с высылкой Ходорковского?
Для России это всегда было развитие по пути милитаризации, причем милитаризации особой. Власть и армия относились не как два политических субъекта, из которых один главенствует, а другой подчиняется, а как взаимопроникающие субъекты. Любая модернизация в России происходила как превращение власти в своеобразную армию. И опричнина Ивана Грозного, и охрана Бориса Годунова, и петровские реформы – все это были формы превращения отдельных государственных институтов в военные. Разумеется, это не могло не породить конфликтов, мыслящих людей, которые видели постоянное превращение институтов в армию, постоянное поглощение каких-либо правовых государственных институтов армейским типом организации, что в идеале это должно было стать государством военным лагерем, и поэтому эмиграция для многих, начиная с Андрея Курбского, была неизбежной.
Я хотела вот следующий вопрос задать Кириллу. Европа привлекает изгнанников уже довольно много столетий, но вот эмиграция по политическим причинам, она стала важной относительно недавно. По вашему мнению, вот почему так произошло?
Если Россия часть Европы, то политическая иммиграция внутри Европы – это фактически существует столько же, сколько существуют европейские государства, потому что была политическая иммиграция из древнегреческих городов-государств, как не вспомнить Данте, политического изгнанника, и прочее. Если же считать Россию как нечто отдельное от Европы, то и здесь политическая иммиграция из России или с Руси, из русских земель – это тоже дело, в общем, не столь уж и недавнее. Вот Александр Марков совершенно точно заметил, что первым изгнанником, которого можно назвать не только мыслящим человеком, но и излагающим свои мысли на бумаге, был, конечно, князь Андрей Курбский в XVI веке. Подобные случаи были и в XVII веке, и даже в XVIII, но, конечно же, век политической эмиграции из России в западноевропейские, скажем так, страны, это, конечно, XIX век. И эта эмиграция самая разнообразная. Это эмиграция и религиозная, да, это эмиграция и чисто политическая, это и эмиграция просто, ну, как бы так, частная, которая потом превращается в политическую и так далее. Очень много вариантов, да, был князь Иван Гагарин, который стал иезуитом, был профессор Московского университета Владимир Печерин, автор знаменитых строк «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения», который эмигрировал в пароксизме такой революции, революционной горячки во время революции 48-49 годов в Европе, а в конце концов стал католическим священником, был монахом-тропистом и закончил свою жизнь в качестве духовника и священника в Дублинском госпитале. Ну и, конечно, самый главный политический изгнанник XIX века – русский Герцен. Собственно говоря, несмотря на политические различия и различия взглядов того же Солженицына от Герцена, это противоположные совершенно точки, как бы, но тем не менее, так или иначе паттерн, вот эта матрица поведения политического иммигранта с очень громким голосом, ее как раз заложил Герцен. Так что в каком-то смысле Ходорковского глупо сравнивать, конечно же, с Солженицыным, да, а в каком-то смысле я бы сравнил его, хотя любые исторические аналогии хромают, скорее с Герценом. Не забывайте, что Герцен был миллионером, но он смог вытащить свои деньги из России, в отличие, наверное, от Ходорковского.
Ну, я думаю, что его планы по ведению общественной деятельности в Европе тоже, наверное, связаны с каким-то капиталом. Конечно, мы можем только спекулировать на эту тему, но я хотела бы, вот, чтобы мы посмотрели немножко на другую сторону. А вот в европейской истории какие мы можем найти примеры? Может быть, Ярослав присоединится к нашему диалогу?
В этом плане Россия, безусловно, является частью Европы, поскольку традиция политической эмиграции, она характерна для русской истории и русской культуры в ничуть не меньшей, ну и не большей, наверное, степени, чем для очень многих культур европейских. Ну, примеров здесь множество, я не знаю. Виктор Гюго, который вначале поддерживал Луи Наполеона Бонапарта в его карьере, а потом с ним разругался, разошелся, считал его диктатором и уехал из Франции, уехал очень недалеко, на островок Гернси у французских берегов, но принадлежащий британской короне, и там провел немало лет, памфлеты сочиняя, разного рода другие политические, так сказать, заостренные тексты. В Польше, например, существовало в XIX веке, в период, когда эта страна была разделена между тремя империями, целый огромный пласт эмигрантской культуры, которая очень сильно влияла на обстановку в самой Польше, в польских землях. Был такой отель «Ламбер» в Париже, который, собственно, принадлежал польским эмигрантам во главе с знаменитым князем Чарторийским, который в молодости был другом и советником Александра I. Так вот, этот отель «Ламбер» был средоточием польской и культурной, и интеллектуальной, и, естественно, политической жизни на протяжении очень многих лет в середине XIX века. И, собственно говоря, ничего удивительного в самом феномене, как Кирилл отметил, политическая эмиграция очень давнем феномене нет, когда определенная часть общества, в первую очередь какого-то интеллектуального его слоя, не может выдавливаться из страны существующим в этой стране режимом или сама каким-то образом ощущает себя, что ли, лишней, то она находит убежище в тех странах, которые или по причинам сугубо политическим, или по причинам своего более свободного устройства готовы предоставить им место для того, чтобы эти люди там жили, вели соответствующую деятельность и развивались. И более того, эмигранты такого рода, они очень часто, может быть, об этом стоит более подробно сейчас поговорить, выступают с проектами переустройства общества на родине, которые часто бывают весьма успешны. Тут самый яркий пример, на мой взгляд, но я как человек, занимающийся историей Центральной и Восточной Европы, естественно, на этот регион сосредоточусь, это чехословацкая эмиграция периода Первой мировой во главе с профессором Масариком, который потом стал первым президентом Чехословакии, которая, собственно, осуществила этот свой проект в результате проекта освобождения от власти империи Габсбургов и создания на чешских и словацких землях независимого государства. Проект был чисто эмигрантский. Эти люди уехали из страны и начинали как, в общем, довольно изолированная группа политэмигрантов во Франции и в Британии.
Кстати, раз уж мы заговорили о Чехословакии, то есть еще довольно интересный пример. Русская акция, которая началась в 1921 году, Томашем Гариком Масариком, он приглашал в Чехословакию после того, как пришли к власти большевики в 17 году, российскую интеллигенцию, которая, в общем-то, бежала из Российской империи. И эта программа, она предполагала, вероятно, вот по аналогии с тем, что Масарику удался его проект создания независимого государства из-за границы, то таким же образом Масарик надеялся, и его сторонники надеялись, что российские эмигранты оказались в Чехословакии временно. И была создана такая большая программа по поддержке тех, кто уехал, и на самом деле действительно могу назвать несколько всего имен. Это поэт Марина Цветаева, был философ и Николай Бердяев, Николай Лоский, экономист Петр Струва. Этих имен намного больше. Потом позже присоединился к этой группе и Роман Якобсон, один из основателей Пражского лингвистического кружка. И вот я хотела обратиться к Александру Бобракову, спросить о том, вот какое влияние эта волна эмиграции оказала на чехословацкую культуру и науку.
Собственно говоря, не только на культуру и науку, но и на какую-то общественную жизнь. И даже среди вот этих русских эмигрантов были и военные деятели. Например, генерал Сергей Войцеховский, который, собственно говоря, был русским офицером в период именно Первой Чехословацкой Республики. Он сделал военную карьеру уже в рядах чехословацкой армии и подошел ко Второй мировой войне именно в ранге генерала и одного из главнокомандующих. Но это известная история о том, что случились Мюнхенские соглашения, соответственно, чехословацкая армия, она военное сопротивление не оказывала Гитлеру, но тем не менее вот он был одним из тех военачальников, на которых армия могла бы рассчитывать в том случае, если бы эти военные действия состоялись. Но и известна его трагическая судьба, что после 1945 года, после освобождения, собственно, Чехословакии и Красной армии, это не было освобождением для Сергея Войцеховского и других некоторых русских эмигрантов, которых агенты НКВД вывезли в Советский Союз, и он там погиб в ГУЛАГе. Также вот названный Роман Якобсон, с которым там была более интересная история, потому что он был отправлен в Чехословакию в рамках советской миссии, то есть он не был белым эмигрантом, а его направляло именно советское правительство сюда. Затем он все-таки уже избрал для себя именно путь эмиграции, путь невозвращения в Советский Союз. Он стал лингвистом, скажем так, мирового уровня. Во время своего пребывания в Чехословакии он оказал большое влияние именно на развитие чешской лингвистики. У него было много работ по чешскому языку, вообще как бы по славянским языкам, по литературоведению, в том числе сопоставительному с по русской литературе, в том числе, и он оказал влияние именно вот на развитие лингвистики здесь, непосредственно в Чехии и в Чехословакии.
Кирилл, подобное влияние, как в Чехословакии, эмигранты ведь оказывали на общество в других странах Европы. В чем оно заключалось, по вашему мнению, и почему так происходило?
Вы знаете, сложный вопрос. Иногда оказывают, иногда нет. Скажем, мы вспоминали сейчас Герцена, и я думаю, что вот Александр Марков сейчас тоже вступит в разговор. Ну, вот как Герцен, например, или русские эмигранты в Лондоне второй половины XIX века, или русские эмигранты в Швейцарии, например, в то же самое время, когда там жил и Бакунин, а потом и Герцен туда переехал. Но они не оказали, конечно, никакого, просто никакого влияния на местную жизнь. И это, в общем, всегда очень сложный сюжет, и его исход зависит от комбинации разнообразных факторов. Есть такая очень забавная пьеса у британского драматурга Гарольда Пинтера. Действие происходит в Цюрихе в 16 году. В Цюрихе в одном и том же кафе сидят за столиками рядом Ленин, Джеймс Джойс и Тристан Цара и другие основатели движения «Дада», дадаистов. С моей точки зрения, это идеальная картина классической европейской иммиграции. Какое влияние оказал Ленин на иммигрант Ленин, да, на Швейцарию? Никакого. Ну, то есть, понятно, что посредством Советского Союза когда-то, наверное, какое-то и оказал, но непосредственного нет. Какое влияние оказал Джеймс Джойс, который прожил довольно много времени в Цюрихе? Никакого. А дадаисты и их последователи, ну, да, в швейцарских музеях осело несколько десятков работ, которые сейчас очень дорого стоят. Но в сущности это экспатское сообщество, оно никакого влияния не оказывало. С другой стороны, есть другой вариант. В этом году, как раз в 2014-м, 150 лет создания Первого интернационала. А Первый интернационал, как известно, был создан в Лондоне, в Ковент-Гардене, в зале Святого Мартина. Это был такой типа мюзик-холла. И это было именно международное, частично состоящее из политических изгнанников, собрание, которое должно было высказать поддержку трудящихся польскому восстанию и жертвам польского восстания против Российской империи. Там участвовали разные политические изгнанники, в частности Карл Маркс. Ну, Карл Маркс, он, знаете, скорее Англия на него оказывала влияние, потому что не забывайте, на какие деньги он жил. Он жил на деньги Энгельса. Энгельс получал деньги с принадлежащих его семье фабрик в Манчестере. Так что здесь бывают и такие истории. Вот. Но меня вот, если можно, я переадресую вопрос Александру Маркову. Вот как вы эту диалектику между изгнанниками и местом изгнания могли бы описать, вот как культуролог, историк культуры, историк мысли?
Вопрос действительно довольно сложный. И, например, если говорить о самых знаменитых русских эмигрантах XIX века, то мы видим, что Герцен почти неизвестен широкому западному читателю, тогда как Бакунин и Кропоткин гораздо больше известны благодаря идеям анархизма, частично воспринятым через левые движения современности. И имена Бакунина и Кропоткина используются для легализации левой мысли, в том числе и в популярных изложениях философии. И часто бывает так, что в программах, скажем, по европейской политической и социальной мысли Бакунин и Кропоткин есть, и фактически вся русская мысль представлена именно ими. И здесь, конечно, играло свою роль большое количество факторов, но главным фактором, мне кажется, то, что имена вообще выходцев из других стран, иммигрантов по воле и по неволе, это больше не имена действительных деятелей своей культуры, а имена, становящиеся такими знаками и символами тех или иных движений, и более того, проходящие через ряд опосредований. То есть в чистом виде идеи Бакунина или Кропоткина, они почти не востребованы, в отличие от идей Маркса, к которым постоянно возвращались в чистом виде. Но пройдя ряд опосредований через миф о русской революции, через троцкизм, через анархические движения в третьем мире и через попытки на диалога постколониального, диалога первого мира с третьим миром и попытка разобраться, что же из себя представляют левые движения, освободительные движения в третьем мире, имена таких эмигрантов, как Бакунин и Кропоткин, становятся, опять же, известны. Другой важный пример – это рецепция уже русской эмиграции первой волны XX века, волны русской идеалистической философии. Она была во многом воспринята через личные контакты, то есть через появление во французской мысли неотомизма, через Маритена, Жильсона и других авторов французских, которые вполне могли вести и личный диалог с Николаем Бердяевым и другими представителями этого движения, и, с другой стороны, переводить их идеи, возвращая их к определенным опорным таким точкам христианского богословия и схоластической философии. Поэтому в некотором смысле там, где существует неотомизм, а кое-где он в американских университетах существует, как одна из сотен философских опций, там может существовать и мысль Бердяева. Там, где не существует неотомизма или персонализма, там и мысль Бердяева существовать не может.
Это проект «Европа. Радио Свобода». И мы говорим об эмиграции в Европу, европейских эмигрантах, европейских изгнанниках. И поскольку мы уже довольно подробно обсудили все-таки влияние эмигрантов на ту страну или на ту часть мира, в которую они попали, то мне кажется, что настало время перейти все-таки на то влияние, которое эмигранты оказывали на свою собственную родину. И я хотел бы обратиться к Ярославу, поскольку он уже об этом упомянул, и вернуться немного к началу нашего разговора. Мы начали с Михаила Ходорковского. По вашему мнению, какое влияние вот может оказать Ходорковский на, скажем, политику Европейского Союза? Он заявил о своем желании бороться за права российских заключенных в ЕС. Сейчас обсуждается список Магнитского. Может ли его голос как-то повлиять на европейских политиков и на их политику в отношении России?
Ну, в определенной степени, я думаю, конечно, может. Ходорковский стал достаточно видной фигурой общественной. Естественно, как видим, Европе он не безразличен, о чем можно судить хотя бы по обстоятельствам, которые становятся известны, обстоятельствам его, так сказать, освобождения и перемещения в Европу. Известно, что переговоры тайные с российскими властями велись насчет этого освобождения и отъезда Ходорковского не больше, не меньше 2,5 года. То есть германская дипломатия в данном случае упорно, надо так предполагать, вела работу на этом направлении, что говорит о том, что эта фигура ей, скажем так, не безразлична. Но, с другой стороны, я бы не переоценивал не то чтобы масштабы Ходорковского как фигуры, а его именно влияние и значение для европейской политики. Европейская политика – вещь достаточно сейчас, в настоящее время, многополюсная, и ей в определенной мере недостает некоего единства, в том числе и в том, что касается позиции в отношении России. Тут мнения существуют разные, подходы существуют разные, и практически по почти каждому поводу, связанному с Россией, мы видим, как это различие в подходах разных европейских стран и европейских политиков проявляется. Возьмем хотя бы Олимпиаду. Кто-то, как французский президент Олланд или президент Германии Гаук, заявляет, что демонстративно не поедут на Олимпиаду в связи с тем, что в России нарушаются права человека, принимаются всем известные законы, фактически дискриминационные и так далее. Кто-то как гораздо более, так сказать, спокойно относится к этим вопросам или, как принято говорить политическим жаргоном, проявляет прагматизм. И я думаю, что еще очень долго мы не увидим какой-либо ясно, однозначно выраженной именно общеевропейской или там общеевросоюзовской позиции в отношении России и ее политики, если только сама Москва, сам Кремль не предпримет чего-то уж такого, что, так сказать, ошеломит в каком-то отрицательном или положительном смысле весь мир и подтолкнет его и Европу в том числе к некой такой однозначности. А в принципе, да, конечно, правозащитная тема звучать будет, и то, что Михаил Ходорковский находится сейчас в Европе, это придаст дополнительную громкость, возможно, этой теме. Но я бы просто выразил сомнение по поводу иллюзий, которые звучат иногда и в российской, и в европейской среде, я это заметил в меньшей степени, относительно того, что вот появился новый лидер, новый противовес Владимиру Путину, за которым будет однозначная и несомненная поддержка Запада. По каким-то параметрам она будет, а по каким-то, я думаю, что Европа будет проявлять тот самый пресловутый политический прагматизм, без которого политика не обходится.
Я хотела бы обратиться к Александру Бобракову. А если все-таки отвлечься от Ходорковского и поговорить о том, насколько вообще российская вот диаспора в Европе оказывает влияние на происходящее в России?
Ну, смотря что считать такой диаспорой, потому что разговоры, часть из которых, безусловно, основаны на правде о чиновниках и разнообразных бизнесменах, связанных с властью, скажем так, которые тоже владеют какой-то недвижимостью в странах Евросоюза, в основном называются Франция и Испания, отношения, дальше какие-то неформальные отношения между российскими властями и некоторыми европейскими высокопоставленными представителями, не говоря уже о Кипре, который, по сути, ну, превратился в такую большую прачечную, да, для российских, в том числе и государственных компаний. С определенной точки зрения, эти люди русского происхождения или с русским паспортом в кармане, которые находятся в Евросоюзе, например, называется фамилия господина Тимченко, который, собственно, является гражданином Финляндии, если мне не изменяет память, торгует российской нефтью. Безусловно, оказывает влияние на политику российских властей, поскольку эти люди являются частью этого властного механизма. Если же говорить о некой политической эмиграции, то есть тех русских, которые находятся в оппозиции именно по политическим мотивам или по мотивам, скажем так, эстетического несовпадения с нынешней властью. Нельзя говорить, что они все именно по политическим мотивам уехали, просто потому, что в стране стало какому-то количеству людей довольно душно находиться, и люди предпочли уехать в Европу, особенно в последние годы, то, конечно, это влияние, оно, в общем, минимально стремится к нулю, и если, собственно, само общество оппозиционно настроено, оказывает минимальное влияние на политику государственной власти, разве что подзадоривает ее, наоборот, принимать какие-то еще более репрессивные законы, то что уж говорить о российской этой новой волне эмиграции, которая, собственно, сама еще как-то институционально не оформилась, и можно говорить только о каких-то отдельных представителях, если вообще говорить об этих людях как об эмигрантах. Приведу в пример журналиста Олега Кашина, который в прошлом году переехал в Швейцарию, но, тем не менее, я так думаю, что сам себя он эмигрантом не считает, хотя, наверное, этому определению он соответствует. Но можно назвать еще несколько имен, но, тем не менее, как бы говорить на данный момент о каком-то их влиянии на политические процессы в России, ну, конечно, нельзя.
Ну, вот в прошлом это удавалось. Вот уже упомянутый Герцен, он издавал газету, которую читал российский император. Александр Марков, не могли бы вы рассказать о том, какое вот влияние в то время, да, исторически, может быть, у вас есть и какие-то другие примеры того, как иммигранты влияли на российскую политику в прошлом?
Если говорить о колоколе Герцена, то это было первое, по сути дела, русское внесословное издание. Так как это было издание, которое было интересно и правящим элитам, и российскому духовенству, и, в общем-то, тогда формировавшемуся и активно искавшему себя среднему классу. Но, конечно, в основном читатели «Колокола» — это был высший средний класс, это было привилегированное сословие, это были жители столиц, люди во многом близкие к власти и в том или ином виде способные влиять на позицию власти. И во многом влияние «Колокола» формировалось за счет очень грамотного подбора корреспондентов, среди которых были в том числе и писавшие под псевдонимами или анонимно люди, собиравшиеся делать государственную карьеру. И потом государственную карьеру сделавшие. Достаточно указать на молодого Константина Победоносцева, который начинал с переписки с Герценом. То есть «Колокол» выступал как своего рода инструмент по интеллектуальной вербовке элит, противостоявший чисто формальному, исключительно бюрократическому, исключительно по принципу служения и умения служить, умения выполнять государственные функции, то есть номенклатурно-функциональной вербовки. Понятно, что русские мыслящие люди всегда хотели определенным образом использовать все возможные социальные лифты, но так как официально существующий лифт он был связан исключительно с номенклатурным типом вербовки, то как раз такой своего рода виртуальный альтернативный лифт, связанный с возможностью свободно высказываться и, более того, связывать политические возможности с свободным высказыванием, понимание России с актуальными высказываниями по вопросам развития России, это именно и привлекало в «Колоколе» и делало «Колокол» уникальным по влиянию, феноменом русской интеллектуальной и политической жизни XIX века. То есть это была действительно не просто трибуна, не просто агитационное издание, а своего рода интеллектуальный клуб, интеллектуальная площадка, которая играла примерно ту же роль, которую играли, допустим, салоны в XVIII веке в большинстве европейских стран. То есть это была лаборатория по производству идей, которые при этом производят действующие политики или будущие политики, и идей, которые, в принципе, можно при ином повороте событий внедрить в политику. В настоящее время, пожалуй, такой лаборатории не существует. Поэтому заведомо не может быть площадки, где вырабатываются новые проекты для России.
Кирилл, а помимо Герцена в истории можно найти еще вот подобный аналогичный пример? Или это единственный уникальный момент, когда такое происходило?
Ну, конечно же, нет. И вообще, когда мы говорим о влиянии эмиграции, в частности, политической или художественной эмиграции на родину, то мы должны говорить о двух типах влияния, не говоря уже о том, что оно может быть эстетическим, политическим и так далее. Это влияние непосредственное, либо влияние посредством, вот то, что мы сейчас обсуждали только что, посредством той страны, где он живет сейчас, этот эмигрант. Вот мы не должны забывать вот эту вторую часть. А, например, это не русская история, это скорее история Франции, ну, отчасти Российской империи и Италии. Это то влияние, которое оказывала итальянская и польская эмиграция на французскую политику в отношении Российской империи и особенно Австрийской империи в середине XIX века. Не забывайте о том, насколько это все было тесно связано и насколько, ну, как бы, с одной стороны, в частности, итальянская эмиграция пыталась использовать упомянутого сегодня уже Луи Наполеона для, так сказать, реализации своих политических целей, и как он использовал эту итальянскую эмиграцию тоже для реализации своих политических целей. И таких случаев мы можем привести довольно много. Британия, наоборот, старалась всегда давать приют эмиграции, но не очень-то ее использовать и вообще просто давать возможность им жить, как они хотят, и делать то, что они хотят. Это другой тип отношений. Что касается российской истории, то, конечно, важнейшим этапом влияния мощной политической и эстетической эмиграции на события в пределах Родины, это, конечно, третья волна эмиграции, безусловно. И это несмотря на то, что вроде бы первая волна была численности больше, естественно, это были беженцы и люди, которые бежали от гражданской войны, от большевиков и так далее, и там было больше, ну, так, насколько я понимаю, все-таки нездравый смысл говорит, фигур первого класса, я имею в виду политических и художественных, но, тем не менее, вот эта волна эмиграции не сыграла, как мне представляется, я, может быть, ошибаюсь, столь важной роли в истории Советского Союза, как третья волна. В сущности, очень многие споры, очень многие отношения, очень многие позиции, которые были в третьей волне, они в конце концов потом в искаженном, в измененном виде, но они все равно стали на некоторое время частью повестки дня российской культурной и политической жизни, как в конце Советского Союза, так и после его конца. И, во-вторых, не стоит забывать о том влиянии, которое третья волна оказывала на политику Запада в отношении Советского Союза, потому что вся повестка дня, связанная с правами человека в Советском Союзе, безусловно, она придавала влиянию и этой группе людей.
Проект «Европа», «Радио Свобода», и мы говорим об эмиграции, об эмиграции из России в Европу, из Европы в Россию, а также о эмигрантах, которые жили в Европе раньше и которые живут в Европе сейчас. Мы уже вот обсудили, в общем-то, вот это влияние как на свою страну, так и на общество, куда попадает эмигрант, но мне кажется, что довольно интересна и та эволюция взглядов, которая происходит с эмигрантом, когда он попадает в другую страну. И эта эволюция, она, конечно же, связана с той разницей и политической системы, как правило, и с разницей в общественном устройстве. И вот эта эволюция взглядов, она происходила довольно сильно у Герцена, о котором мы уже сегодня говорили. Александр Марков, насколько сильно эти взгляды Герцена поменялись с переездом?
Обычно в связи с фигурой Герцена, как и с фигурой Солженицына, здесь как раз Герцена и Солженицына можно сблизить, говорят о некотором их разочаровании в Европе, в Западе, даже по правении и поиске новых союзников, что ни один из тех, кого они мыслили своими союзниками, ни правительство западных стран, ни общественные движения, ни партии, ни культурные круги не могут считаться настоящими надежными союзниками. Вот это действительно ощущение эмигранта и у Герцена, и у Солженицына, как ощущение человека, который не может опираться на надежных союзников в западном мире. Прежде всего, это, конечно, связано с несколькими факторами. Во-первых, все-таки власти государств, политическая власть, предпочитает иметь дело с официальными институтами, либо официальными институтами государств, либо официальными институтами в изгнании. Можно вести дипломатические переговоры с Россией или Советским Союзом, можно вести переговоры с правительством в изгнании, но невозможно вести переговоры просто с писателем. Во-вторых, сама внешняя политика России или Советского Союза периода упадка была политикой крайне непоследовательной. И существует большое различие, скажем, между довольно последовательной политикой Александра I и до наполеоновского и после наполеоновского времени, и довольно непоследовательной политикой последних лет после 1848 года, политикой мрачного семилетия, во всяком случае, то, что и привело к окончательному отстранению России от европейских дел. Точно так же и политика позднего Советского Союза, внешняя политика была очень непоследовательной, и это, конечно, отталкивало сразу от страны, в том числе и те круги, которые могли бы быть потенциальными участниками диалога, потенциальными партнерами, или же, наоборот, потенциально последовательными противниками, которые, в свою очередь, стали бы искать среди русских эмигрантов союзниками в борьбе с однозначной империей зла. Здесь оказывалось, что страна, с одной стороны, совершает огромное количество внешнеполитических ошибок, нелепых ходов, постоянно объединяясь то с теми, то с другими, пытаясь играть на европейских конфликтах или на конфликтах в других частях мира, пытаясь проводить некую, так сказать, то, что на эзотерическом языке называется геополитикой. И поэтому понятно, что никакие западные элиты не могли установить надежного контакта ни со страной, ни с эмигрантскими кругами, которые противостояли политике этой страны. Ну и третий фактор – это то, что иммигрант, в принципе, воспринимается прежде всего как наиболее радикальный представитель, в общем-то, политического спектра. Считается, что эмигрируют те, кто радикально не согласны с проводимой политикой. И в результате от иммигранта начинают ждать радикальных заявлений. Тогда как и Герцен, и Солженицын вовсе не стремились к такому безотчетному радикализму. Они стремились выработать некую программу на будущее, программу обустройства страны, программу создания новых элит. И очень переживали, что эта программа создания новых элит, программа обустройства, она не находит никакого резонанса ни в их стране, но и на Западе тоже. Но это только некоторые из тех факторов, которые приводили там, к одиночеству Герцена и к одиночеству Солженицына и, соответственно, определенному поправению их. Хотя это, конечно, не имеет никакого отношения к сближению с европейской правой политикой. Скорее, это результат некоторой растерянности и необходимости отстаивать собственную идентичность в условиях, в общем-то, поликультурной, полипартийной, очень пестрой Европы, очень пестрого Запада.
Ярослав, вы согласны, что эта эволюция взглядов, она приводит к одиночеству эмигрантскому?
Многое зависит от того, куда, в какую сторону эта эволюция направлена. Мы ведь говорим сегодня, сейчас вот в рамках этой беседы, об эмигрантах, так сказать, ну, выдающихся в какой-то мере, о тех, кто вошел в историю и уже поэтому выделяется на общем фоне. Но ведь есть довольно широкая масса людей, которые уезжают по причинам, хотя и связанным с некими социально-политическими факторами, но в конечном итоге делают несколько иной выбор. Выбор, не направленный на изменение условий и ситуации в той стране, откуда они уехали. И это другая сторона медали. Это люди, которые так или иначе приспосабливаются к новой среде, так или иначе в ней оседают, начинают играть по неким правилам той страны, куда они приехали. Из них Ельцины и Солженицыны, как правило, конечно, не получаются. Вот не так давно, как раз в связи с освобождением и отъездом из России Михаила Ходорковского, выступали в СМИ и нашему радио давали интервью люди, в прошлом работавшие в ЮКОСе и живущие сейчас, ну, в частности, в Великобритании. Вот один из них, если я не ошибаюсь, один из бывших вице-президентов ЮКОСа, это человек, который уже не только обзавелся британским подданством, но успел и вступить и в консервативную партию, и даже там на некоем уровне заняться местной, то есть британской политикой. Я не знаю, насколько велико его эмигрантское одиночество. Вполне вероятно, что он уже чувствует себя абсолютно как рыба в воде в новом обществе. Но насколько можно таких людей считать политэмигрантами, в собственном смысле слова, мне кажется, это уже несколько другой, меняющийся социальный и социально-психологический статус. И это тоже интересно, но это уже несколько другая, возможно, смежная тема, которая напрямую все-таки не связана с темами эмигрантских, скажем так, пророков, трибунов и политиков.
Кирилл, а если вот посмотреть на других фигур в истории, я имею в виду эмигрантов, которые эмигрировали в рамках все-таки Западной Европы, их взгляды тоже эволюционировали или они более-менее оставались неизменными?
На самом деле я как-то вот люблю все формализовать, да, я думаю, что есть три варианта, есть масса подвариантов. Первый вариант, когда взгляды эмигранта радикализируются, и это понятно. Почему? Потому что если ты находишься в отрыве от родины, я не говорю про сегодня, сегодняшний день, да, когда информация вся есть и так далее, но еще лет 50, да и даже тем более 100 лет тому назад, естественно, в отрыве от родины, когда ты постоянно о ней думаешь и постоянно, так сказать, о ней пишешь и говоришь и так далее, то смягчающий флер жизни внутри страны, которую ты хочешь изменить, он исчезает. И естественно, что ты становишься гораздо более радикальным. Второй вариант наоборот. Вот это вариант, о котором Александр Марков говорил. Здесь смягчающую роль оказывает цивилизованность, уж извините за старомодное слово, общей цивилизованности европейской жизни. Есть третий вариант, когда человек просто вообще эмигрирует как социалист, а в конце концов уходит вот как Печерин в монахи, да, католические причем. Это, ну, скажем так, ход куда-то в бок. На самом деле, первый вариант радикализации, это, как ни странно, это Карл Маркс, который вроде бы был пламенным революционным трибуном и участником немецкой революции в конце 40-х годов, и даже вот был выслан, и потом покинул Францию, оказался в Лондоне. И вроде бы самый радикальный период его политической деятельности был тогда. Но если мы посмотрим на изменение его взглядов, то между ранним Марксом и зрелым Марксом очень большая дистанция. Он радикализируется не истерически, как очень многие эмигранты политические, а сознательно. То есть сама логика той концепции, которую он придумал там в конце 40-х годов, она привела его к более радикальным взглядам. Как это связано со средой, где он обитал, в Лондоне, да, сказать довольно сложно. Но надо сказать, что, опять-таки, в отличие от Солженицына, который уехал из Советского Союза в таком, знаете ли, скафандре, да, и в скафандре так и просидел все эти десятилетия, до тех пор, пока не вернулся в постсоветскую Россию, то есть он не, на самом деле не интересовался, не имел никакого отношения к жизни в тех странах, где он был сначала в Германии, потом в Соединенных Штатах. Герценовский, особенно Марксов вариант совершенно другой. Маркс очень интересовался жизнью в Британии, он много писал о Британии, он выучил английский довольно хорошо. То есть это другой совершенно случай. Но если не брать вот такие фигуры, ну как бы изменившие лицо мира или лицо, так сказать, собственных стран, то есть очень любопытные промежуточные варианты. Вот, например, был испанский знаменитый философ Ортега и Гассет, который был принципиальным республиканцем и принципиальным врагом Франко. И он уехал из Испании в конце 30-х годов, уехал в Аргентину, если мне не изменяет память. Но вот, знаете ли, эмигрантского пророка испанского из него не вышло, и он не хотел из себя его делать. Он продолжал работать так, как он работал. И более того, он в конце 40-х вернулся в Европу, некоторое время жил в Португалии, а потом перебрался обратно в Испанию. Это при всем при том, что режим Франко существовал, и он был противником Франко. Вот есть такой вариант, например. А есть другой вариант, когда такой вот писатель польский замечательный Витольд Гамбрович, который случайно оказался в Аргентине накануне Второй мировой войны и прожил там практически, ну, сколько лет, 20, если не ошибаюсь, потом вернулся во Францию, в Польшу никогда не возвращался, он по своему темпераменту пророком и борцом с каким бы то ни было польским или советским режимом не был, но, тем не менее, его настолько не интересовала вся жизнь, которая его окружала в Аргентине и потом во Франции, что, когда читаешь его вот недавно на русском языке вышедшие дневники, ты понимаешь, что этот человек абсолютно одержим только своей родиной. И чем дальше ты читаешь, тем больше ты понимаешь, что глубоко погружается в польскую архаику. То есть выезжал как бы человек современный, европеец, а в конце концов превращается в произведение искусства под названием «Идеальный поляк». То есть разные варианты бывают. Тем и интересна жизнь, тем и интересна история, что все эти паттерны, о которых я говорю, они не всегда и, может быть, чаще всего не выполняются.
Александр Бурков, по вашему мнению, почему все-таки люди стремятся к эмиграции, и почему вообще Европа манит этих людей, особенно что касается эмиграции с востока Европы на запад?
Ну, стремятся к эмиграции исторически все-таки большая часть людей, которые эмигрировали по политическим причинам, они, скажем так, спасали собственную жизнь, собственную свободу. То есть нельзя говорить, что они вот мечтали об эмиграции. Довольно часто для этих людей эмиграция становилась просто-напросто трагедией, и именно что трагедия продолжалась в их существовании за рубежом, потому что они постоянно думали о том, как повернуть каким-то образом события у себя на родине, и, соответственно...
Но, с другой стороны, все-таки вот когда была эмиграция третьей волны, то там очень многие эмигранты заявляли о том, что они уже хотели уехать и стремились именно уехать, потому что понимали, что не могут, скажем, развиваться в той среде, в которой они находились.
Разумеется, да, но, наверное, прямой там угрозы их жизни и свободе в то время уже не было. Нравы все-таки смягчились по сравнению, там, не знаю, с нацистской Германией или со сталинским СССР. Но, тем не менее, понятно, что не от хорошей жизни они все равно это делали. То есть вряд ли так называемые термин, да, колбасная эмиграция применим к большинству этих людей. Скорее всего, люди все-таки, как ни пафосно это звучит, они делали некий выбор в пользу свободы, по крайней мере, в их представлении о том, какое общество является свободным, а какое общество нет. Понятно, что за всех людей сказать нельзя, но, тем не менее, вот если мы говорим об эмиграции с политическими мотивами, то это именно так. Но что касается Европы, то понятное дело, что современная миграция в Европу по большей части, конечно, является экономической, то есть люди едут туда как бы в видении некой лучшей жизни для себя, для своих семей. То есть вряд ли большинство людей, которые сейчас приезжают в Европу, именно сознательно эмигрируют туда, движимы какими-то политическими мотивами, хотя довольно часто это люди, граждане каких-то не очень свободных стран. То есть как бы тут совпадают эти два фактора. Что же касается современной политической эмиграции в Европу, несмотря на все проблемы, Европа воспринимается и является континентом, где принципы верховенства права, принципы свободы слова играют важную роль, поэтому понятно, что люди, которые стремятся избежать преследования себя на родине, стремятся именно туда, а не в какие-то другие места. Бывают, конечно, какие-то примеры, не то чтобы обратные, но не совсем подходящие под определение, например, Аятолла Хомейни, который, как известно, находился в эмиграции во Франции, и вряд ли его можно назвать пророком свободы, но, тем не менее, в основном, мне кажется, что и исторически, и сейчас все-таки именно с этим связано.
Ярослав, а вы согласны с Александром по поводу того, что Европа манит своей свободной жизнью и порядками?
Ну, конечно, Европа, в общем, не хочу ее перехваливать, но, на мой взгляд, в последнее время очень много мы говорим о недостатках и проблемах Европы, но часто забываем о том, что на самом деле это по-прежнему одно из наиболее и свободных, и одновременно уютных мест для жизни человека на этой планете. По большому счету, да, есть, конечно, Северная Америка, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, там и разного рода другие страны, где вполне свободное, открытое общество. Но, во-первых, играют свою роль и культурно-исторические, конечно, факторы. Ну, что бы мы там ни говорили о сложности взаимоотношений культурных и психологических между российским обществом и европейским, все равно Россия и Европа, они друг в друга, так сказать, вросли. И, по большому счету, и какие-то сравнения, сопоставления, если проводят люди в России, обсуждая те или иные проблемы свои, своего общества, своей страны, то чаще всего сопоставления-то идут с Европой. А вот в Германии так, во Франции так, реже с Соединенными Штатами. Но как бы это ближе, и это такое зеркало, в которое, ну, что называется, так уж сложилось, принято смотреться. И поэтому, когда возникает ситуация, когда кому-то действительно, как Саша Бабраков сказал, душно становится жить в своей стране по определенным причинам, то Европа такой достаточно естественный выбор. Во-первых, рядом, во-вторых, здесь действительно гораздо больше свободы индивидуальной. И в-третьих, ну, если человек все-таки не находится в каких-то отчаянных материальных условиях, то здесь можно и просто в чисто бытовом плане обустроить свою жизнь, ну, с относительным комфортом. Так что здесь, на мой взгляд, особых сложностей нет.
Кирилл, а вот все-таки современная эмиграция, она отличается какими-то особенностями по сравнению, вот, скажем, с той эмиграцией, о которой мы говорили, первая, вторая, третья волна и ранее? В чем специфика современной эмиграции?
Ну, вы знаете, прежде всего, специфика в том, что мир очень сильно технологически изменился. И вы можете не чувствовать себя абсолютно оторванным от родины, если вы не живете там. Если уж такой совершенно живущий исключительно российской повесткой дня Олег Кашин кто-то пишет про Россию, и совершенно неважно, да, где он находится, то это, конечно, результат того, что технологический мир стал одним. Это правда. Это не слова, это действительно правда. Во-вторых, если мы говорим о России, то, конечно, можно сколько угодно и справедливо ругать современный режим в России, но надо же прекрасно понимать, что то, что произошло в России после конца Советского Союза, и тут даже если сложить вместе и ельцинский период, и путинский период, это же все-таки самый долгий и свободный период в истории этой страны вообще. Поэтому, конечно, таких крупных фигур, которые бы уехали в эмиграцию, чтобы беспощадно сражаться с режимом за радикальные изменения, таких фигур просто нет. Более того, как мы знаем, после конца Советского Союза очень многие люди, которые хотели добиться успехов на политическом именно поприще, они вернулись из эмиграции в постсоветскую Россию. Ну, что там говорить? С одной стороны, я вспомню философа и писателя Зиновьева, с другой стороны, ну, Эдуарда Лимонова. Те же, кто остался в эмиграции, и те, кто не вернулись в Россию, безусловно, прислушиваются к ним гораздо меньше. В-третьих, современная эмиграция может быть сейчас актуальна в отношении таких стран, как Бангладеш, Пакистан, где действительно физически политическому деятелю, политическому мыслителю оппозиционному или публицисту находиться опасно. И вот тогда он из нее уезжает. Иногда факт, когда крупный там, писатель или публицист уезжает из своей страны, становится даже, ну, знаете, немножко комичным. Ну, все понимают, что почти никакой опасности жизнь на родине ему не представляет. Такая история, например, была с Орханом Памуком, который, да, уехал из Турции, якобы потому, что его турецкое правительство преследовало и так далее. Ну, было понятно, что он знаменитый писатель, просто уехал жить туда-то, а это был Обертон. То есть здесь сейчас мир в каком-то смысле, по крайней мере, Европа в каком-то смысле стало значительно мягче. И вот такая беспощадная эмиграция к своей родине, да, или к режимам своей родине, как она была еще там 40 лет тому назад, она здесь едва ли возможна. Но она возможна в отношении стран, где, конечно, другой режим. Это совершенно очевидно. И, наконец, последнее заключается в том, что действительно раньше, и вот если говорить о советской волне эмиграции, ехали за свободой. Я согласен с Сашей Бобраковым, конечно. И видели, что здесь свободнее. Но ведь вы посмотрите, как сейчас реагирует даже самая образованная, самая, извините за выражение, продвинутая часть либеральной российской общественности на Европу. Ну, особенно в блогах это видно, когда такие непосредственные высказывания. Ах, какой ужас! Ах, вот здесь это нельзя! Ах, здесь курить нельзя! Ах, здесь там, я не знаю, пиво стоит столько-то, столько-то, столько-то. Но весь инфантилизм на самом деле, к сожалению, вот этой части русского общества, он в этого выражается, потому что, в конце концов, идея свободы для них превратилась в возможность курить где угодно, плеваться где угодно, пить дешевый алкоголь и прочее, прочее. прочее. Вторая вещь, которая предполагает ответственность, порядок, из которой только и может родиться общественная свобода, он абсолютно закрыт. Поэтому сейчас, как место, куда лучше бежать от душности жизни в России, называют Гоа там, и всякие другие места, где действительно можно делать все, что угодно. В этом смысле, слава богу, Европа становится все менее и менее привлекательной.
На этом я хотел бы завершить нашу беседу об миграции в Европу, о европейских иммигрантах. Мы все-таки попытались посмотреть на эту тему и в исторической перспективе, и попытались рассказать о том, что из себя представляет иммиграция сейчас, о том, влияет ли она на среду, в которую попадает иммигрант, и на страну, откуда он приезжает. Я хочу поблагодарить наших участников, моих коллег Александра Бубракова, Кирилла Кубрина и Ярослава Шимова, а также нашего сегодняшнего гостя, культуролога Александра Маркова. У микрофона была Александра Вагнер. Хочу напомнить, что другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.org, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android. Следите за обновлениями. Через неделю мы продолжим разговор о Европе.